Глава 38. О том, что понимается в Писании под словами «вечная жизнь», «ад», «спасение», «грядущий мир» и «искупление». Так как сохранение гражданского общества зависит от правосудия, правосудия от власти над жизнью и смертью и другими меньшими наградами и наказаниями власти, присвоенной тем, кто имеет верховную власть в государстве, то не может сохраниться государство, в котором кто-либо иной, кроме суверена, имел бы власть выдавать большие награды, чем жизнь, или налагать наказания более жестокие, чем смерть. И вот ввиду того, что вечная жизнь есть большая награда, чем земная жизнь, а вечное мучение – большее наказание, чем естественная смерть, то всем людям, желающим повиновением власти избежать бедствий, смуты и гражданской войны, стоит хорошенько подумать над тем, что подразумевается в Священном Писании под вечной жизнью и вечным мучением, за какие и против кого совершенные преступления люди должны быть осуждены на вечные муки и за какие деяния они должны получить вечную жизнь. Местом вечной жизни Адама, если бы он не согрешил, был бы земной рай. Прежде всего, мы находим, что Адам был сотворен в таких условиях, что если бы он не нарушил приказания Бога, он бы вечно наслаждался в раю Эдема. Здесь было древо жизни, от которого ему разрешалось есть до тех пор, пока он не вкусит от древа познания добра и зла, от которого ему не разрешалось есть. Поэтому, как только он вкусил от последнего, Бог изгнал его из рая, дабы не простер он руки свои и не взял также от древа жизни, не вкусил и не стал жить вечно. Книга Бытие, 3 глава, 22 стих. На основании этого, мне кажется, подчиняясь, впрочем, в этом и во всех других вопросах решения, которых зависит от Писания толкованию Библии, авторизированному государством, подданным которого я являюсь, что если бы Адам не согрешил, он пользовался вечной жизнью на земле, и что смерть пришла для него и его потомства с его первым грехом. Тогда пришла настоящая смерть, ведь Адам никогда не смог бы иметь детей, между тем, как жил он еще долго и видел многочисленное потомство, прежде чем умер. Но если сказано, книга Бытие, 2 глава, 17 стих, «В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь», то под этим подразумевается его смертность и достоверность смерти. Зная поэтому, что вечная жизнь была утеряна Адамом из-за совершенного им греха, тот, кто вычеркнул бы этот грех, должен был бы снова обрести ее. Но вот Иисус Христос искупил грех всех, кто уверовал в Него, и поэтому обрел для всех верующих ту вечную жизнь, которая была потеряна из-за греха Адама. Именно в этом смысл того сравнения, которое делает апостол Павел, послание к римлянам, 5 глава, 18 стих. «Как преступлением одного, так правдой одного всем человекам определение к жизни», что снова более ясно выражено в следующих словах. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 21 и 22 стихи. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Тексты Священного Писания относительно места вечной жизни. Что касается места, где люди должны наслаждаться вечной жизнью, которую Христос обрел для них, то только что приведенные тексты, по-видимому, считают таковым землю. Ибо если во Христе все живут так, как в Адаме все умирают, то есть лишаются рая и вечной жизни на земле, то все люди должны ожить на земле, ибо иначе сравнение не было бы точным. С этим, по-видимому, согласуются слова псалмопевца, Псалом 132, 3 стих. «Благословит тебя Господь Сионом, сотворивший небо и землю, ибо Сион находится в Иерусалиме на земле». С этим согласуются также слова апостола Иоанна, Апокалипсис, 2 глава, 7 стих. «Побеждающему дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божьего». Это было именно древо вечной жизни Адама, но его жизнь должна была быть на земле. Это, по-видимому, снова подтверждается апостолом Иоанном там, где он говорит, Апокалипсис, 21 глава, 2 стих. «Я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». И снова в 10 стихе в том же смысле, как если бы он сказал, что при втором пришествии Христа новый Иерусалим, рай Господень, сойдет к народу Бога с неба, а не народ вознесется к нему с земли. И это совпадает с тем, что сказали два мужа в белой одежде, то есть два ангела, апостолам, видевшим вознесение Христа. Деяния апостолов, 1 глава, 2 стих. Сей Иисус, вознесшийся от нас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо. Это звучит так, как если бы они сказали, что Христос сойдет на землю, чтобы управлять ими на небесах, и это соответствует восстановлению Царства Божьего, установленного при Моисее, каковое царство было политическим царством евреев на земле. В соответствии с этим и слова нашего Спасителя, Евангелие от Матфея, 22 глава, 30 стих. «Воскресение не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Суть описания вечной жизни похожа на ту, которую мы потеряли в Адаме. Ибо очевидно, что если бы Адам и Ева не согрешили и жили бы вечно на земле как личности, они вечно не могли бы производить потомство. Ибо если бы бессмертные производили детей так, как это делают люди теперь, то земля за короткое время оказалась бы неспособной вместить их всех. Те евреи, которые задали нашему Спасителю вопрос, чьей женой будет в воскресенье женщина, вышедшая замуж последовательно за несколько братьев, не знали, каковы должны быть последствия вечной жизни, и поэтому наш Спаситель указал им на эти последствия бессмертия, а именно, что в этом состоянии не будет производства потомства, а следовательно, не будет и женитьбы, точно так же, как нет производства потомства и женитьбы среди ангелов. Сходство той вечной жизни, которую потерял Адам, с той, которую обрел наш Спаситель своей победой над смертью, заключается также и в том, что, подобно тому, как Адам, потеряв вечную жизнь, все же жил еще некоторое время после этого, точно так же и верующий христианин обрел вечную жизнь благодаря страданию Христа, хотя Христос умирает естественной смертью и остается мертвым некоторое время, именно до воскресения. Ибо как смерть, считается, приходит с момента осуждения Адама, а не с момента его действительной смерти, точно так же и вечная жизнь с момента отпущения грехов, а не с момента воскресения избранных Христа. Вознесение на небеса. Что небеса, если понимать под небесами те части универсума, которые наиболее удалены от Земли, как, например, части, где находятся звезды, или над звездами, на более высоком небе, называемом «целиум эрнпиреум», о котором в Писании нигде не упоминается и для предположения которого нет основания в разуме, является тем местом, где люди должны жить после воскресения. Нелегко заключить из тех текстов, которые я мог найти. Под царством небесным подразумевается царство царя, обитающего на небе, его царством был народ израильский, которым он управлял через наместников, пророков, которыми были сначала Моисей, а после него Елизар и первосвященники до тех пор, пока вне Самуила они не восстали, захотев иметь своим царем смертного человека, как у других народов. А когда наш Спаситель Христос при помощи проповеди его служителей склонит евреев к обращению и язычников к повиновению ему, тогда наступит новое Царство Небесное, так как нашим царем будет тогда Бог, для которого небо служит троном. И нигде в Писании не видно необходимости, чтобы человек вознесся к своему блаженству выше подножия Бога, земли. Наоборот, мы читаем в Писании, Евангелие от Иоанна, 3 глава, 13 стих. «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах». Замечу здесь мимоходом, что эти слова, в отличие от непосредственно предшествующих, являются словами не нашего Спасителя, Евангелиста Иоанна, ибо Христос был тогда еще не на небе, а на земле. То же самое сказано о Давиде там, где апостол Петр, доказывая вознесение Христа и цитируя слова псалмопевца, Псалом 15, 10 стих, «Ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление», говорит, что это сказано не о Давиде, а о Христе, и, чтобы доказать это, приводит следующий вывод. «Ибо Давид не вошел на небеса». Книга Деяния апостола, 2 глава, 34 стих. Однако тут кто-нибудь может возразить и сказать, что хотя тела праведников не должны были быть вознесены до дня страшного суда, но их души были на небесах, как только они покидали их тела. И это как будто подтверждается словами нашего Спасителя, который, доказывая на основании слов Моисея догмат воскресения, говорит следующее, Евангелие от Луки, 20 глава, 37-38 стихи. «Мертвые воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живые». Однако, если бы эти слова надо было понимать лишь в смысле бессмертия души, тогда они вовсе не доказывали бы того, что наш Спаситель намеревался доказать, а именно телесное воскресение, то есть бессмертие человека. Поэтому наш Спаситель думает, что эти патриархи были бессмертны не в силу особенностей, вытекающих из сущности и природы человеческого рода, а по воле Бога, которому угодно было по одной своей милости пожаловать вечную жизнь праведникам. И хотя в то время патриархи и многие другие праведники умерли, однако, как сказано в тексте, они были живы у Бога, то есть они были вписаны в книгу жизни вместе с теми, кому были отпущены грехи и кто был предназначен к вечной жизни при воскресении. Что человеческая душа бессмертна по своей природе, является живым существом, независимым от тела, или что какой-нибудь человек, за исключением Еноха и Ильи, бессмертен иначе, чем при воскресении в день страшного суда, есть учение, недоказуемое на основании Писания. Вся 14 глава книги Иова, содержащая речь не его друзей, а его самого, есть жалоба на эту смертность человеческой природы, однако же не противоречит догмату бессмертия после воскресения. «Для дерева есть надежда», — говорит он в стихах 7-10, — «что оно, если будет срублено, снова оживет, если устарел в земле корень его, и пень его замер в пыли, но лишь почуяло воду, оно дает отпрыски и пускает ветви». Как бы вновь посаженное. А человек умирает и распадается. Отошел, и где он? И, стих 12, человек ляжет и не станет. До скончания неба он не пробудится. Но когда же настанет это скончание неба? Апостол Петр говорит нам, что это будет при всеобщем воскресении, ибо в своем послании, второе послание апостола Петра, 3 глава 7 стих, он говорит, что нынешние небеса и земля сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков, и что, стихи 12 и 13, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Вот почему, когда Иов говорит, что человек не встает до окончания неба, то это все равно, как если бы он сказал, что бессмертная жизнь, а жизнь и душа обычно означают в Писании одно и то же, не начинается в человеке до воскресения и судного дня, имея своей причиной не специфическую природу человека, его рождения, а обетование. Ибо апостол Петр не говорит, мы ожидаем нового неба и новой земли не по природе, а по обетованию. Наконец, ввиду того, что в главе 35 этой книги было уже указано на основании различных ясных мест Писания, что Царство Божие есть гражданское государство, в котором сам Бог является суверенным в силу прежде всего Ветхого, а затем и Нового Завета, и в котором Он царствует через своего заместителя или наместника, то эти же самые места доказывают, что когда наш Спаситель снова придет во всем своем величии и славе, чтобы царствовать фактически и вовеки, Царство Божие должно быть на земле. Однако, так как это учение, хотя и доказанное многочисленными и ясными по смыслу местами Писания, покажется большинству людей новшеством, то я лишь предлагаю его, но не настаиваю на том или другом мнении в области религии, поскольку это мнение расходится с общепринятыми на этот счет взглядами, и слежу за исходом еще нерешенного между моими соотечественниками спора мечом о власти. От этой власти будет зависеть, какие учения должны быть приняты и какие отвергнуты, а ее постановлениям, как устным, так и письменным, должны повиноваться все люди, желающие получить защиту ее законов, каковы бы ни были мнения отдельных людей. Ибо пункты учения, касающиеся Царства Божьего, имеют столь огромное влияние на царство людей, что они должны быть установлены лишь теми, кто под владычеством Бога имеет верховную власть. Место пребывания тех, кто либо никогда не был в Царстве Божьем, либо был изгнан оттуда. Как Царство Божие и вечная жизнь, так и враги Бога с их муками после судного дня, насколько видно из Писания, должны иметь свое место на земле. То место, где все люди, похороненные или поглощенные землей, остаются до воскресения, обычно называется в Писании словами, означающими «под землей», которые по латыни обычно читаются как «Инфернус» и «Инфери», а по-гречески «Адис», то есть место, где люди не могут видеть, причем под этим понимается как гроб, так и более глубокое место. Что же касается места, где будут пребывать осужденные после воскресения, то оно и в Ветхом, и в Новом Завете обозначается не в отношении его пространственного расположения, а лишь в отношении того общества, которое его населяет, а именно, что это будет то место, где пребывали такие порочные люди, которых Бог некогда необычайным и чудесным образом стер с лица земли, так что они пребывают в преисподней или в бездонной пропасти, ибо Корея, Дафана, Аверона земля поглотила живыми. Тартар. Это не значит, что авторы Писания хотели бы нас уверить, будто на земном шаре, не только конечном, но и незначительном по величине по сравнению с расстоянием до звезд, может быть бездонная пропасть, то есть отверстие бесконечной глубины, такое, которое греки в своей демонологии, то есть в своем учении о демонах, а после них римляне называли Тартаром, и о котором Вергилий, Энеида, 6 глава, 578-579 стихи, говорит. «В глубину уходит настолько Тартара темный провал, что вдвое до дна его дальше, чем от земли до небес, до высот эфирных Олимпа». Ясно, что здесь речь идет не о фактическом расстоянии между землей и небом, а о нашей вере в то, что осужденные после воскресения будут вообще там, где находятся люди, которых Бог подверг примерному наказанию. Общество исполинов. Далее, так как могущественные люди, жившие на земле во времена Ноя, греки называли их героями, описание исполинами, о тех и других говорится, что они были рождены от смешения сынов Божиих с детьми людей, были за их безнравственную жизнь истреблены во всемирном потопе, то местом осужденных иногда указывается общество этих вымерших исполинов, как, например, в книге «Притчей Соломоновых», 21 глава, 16 стих. «Человек, сбившийся с пути разума, водворится в собрании мертвецов», а также в книге Иова, 26 глава, 5 стих, «Исполины трепещут под водами и живущие в них». Тут место осужденных указано под водами. И в книге Исаии, 14 глава, 9 стих, «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя», то есть царя Вавилона, «при входе твоем, пробудил для тебя исполинов». И здесь опять-таки, если понимать приведенные слова буквально, то место осужденных указывается под водами. Огненное озеро. В-третьих, так как города Содом и Гоморра были истреблены Богом в его необычайном гневе за их грехи огнем и серой, и вместе с ними вся их окрестность была превращена в вонючее и смолистое озеро, то место осужденных иногда обозначается огнем и огненным озером. Так в Апокалипсисе сказано, 22 глава, 8 стих, «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть вторая». Таким образом, очевидно, что огонь ада, выраженный здесь метафорой от реального огня Содома, обозначает не какой-нибудь определенный вид или место мучения, а неопределенное истребление, как в Откровении Иоанна, Апокалипсис, 20 глава, 14 стих, где сказано, что смерть и ад повержены в озеро огненное, то есть уничтожены и истреблены, как если бы он сказал, что после дня страшного суда не будет больше ни умирания, ни вержения в ад, то есть вержения в Гадес, от которого, вероятно, произведено наше слово «ад», что то же самое, что сказать «не будет больше умирания». Тьма кромешная. В-четвертых, от казни, тьмой, которую Бог навел на египтян, и о которой сказано, книга Исход, 10 глава, 23 стих, «не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня, у всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Место нечестивых после страшного суда названо «тьмой кромешной», или, как сказано в подлиннике, «тьмой вне». Так сказано там, Евангелие от Матфея, 22 глава, 13 стих, где царь приказывает слугам своим, связав руки и ноги ему, одетому в брачные одежды, и возьмите, бросьте во внешнюю тьму или в тьму вне. И хотя эта фраза переведена «тьмой кромешной», однако она означает не сколь велика эта тьма, а лишь где она должна быть, а именно вне обиталища избранников Бога. Гиена и Тофет. Наконец, вблизи Иерусалима было место, названное долиной сыновей Еннома, в части которой, названной Тофетом, евреи предавались самому мерзкому идолопоклонству, принося своих детей в жертву идолу Молоха, и где Бог подверг своих врагов самым страшным наказаниям. А царь Иосия, как это подробно рассказано в 4 книге царств, 23 глава, сжег жрецов Молоха на их собственных алтарях. Это место впоследствии служило свалкой, куда свозились из города мусор и нечистоты, и где время от времени раскладывался огонь, чтобы очистить воздух и прогнать запах тления. По имени этого гнусного места евреи впоследствии обычно называли место, где пребывают осужденные гиеной или долиной Еннома. Эта гиена есть именно то слово, которое теперь обычно переводится словом «ад», и от огней, которые время от времени там горели, произошло наше представление о вечном и неугасаемом огне ада. О буквальном смысле, в котором ад употребляется в Писании. Поскольку никто не истолковывает Писание в том смысле, что после дня страшного суда все нечестивцы должны быть подвергнуты вечной казни в долине Еннома, или что они так воскреснут, чтобы потом быть вечно под землей или под водой, или что они после воскресения не будут видеть друг друга и не смогут передвигаться с места на место, постольку, как мне кажется, необходимо следует, что сказанное здесь об адском огне сказано метафорически, что поэтому следует доискиваться собственного смысла таких понятий, как место ада, адские мучения и адские мучители, ибо всякая метафора имеет реальное основание, которое может быть выражено простыми словами. Сатана, дьявол, имена не собственные, а нарицательные. И прежде всего, что касается мучителей, то их природа и особенности точно и соответственно охарактеризованы именами враг или сатана, обвинитель или дьявол, разрушитель или ангел тьмы. Эти знаменательные имена — сатана, дьявол, ангел тьмы — суть не наименования определенных лиц, каковыми бывают собственные имена, а лишь наименование должности или качества, и, следовательно, являются именами нарицательными. Вот почему их не следует оставлять без перевода, как они остаются по латыни и в современных библиях, ибо таким образом они кажутся собственными именами демонов, и люди вводятся в соблазн поверить учению о демонах, которое в то время было религией язычников и противоположно учению Моисея и Христа. А так как под словами «враг», «обвинитель», «разрушитель» подразумевается враг тех, кто будет в Царстве Божьем, поэтому если Царство Божие после воскресения должно быть на земле, а мы в предыдущей главе показали, что по Библии это действительно так, то враг и его царство должно быть также на земле. Ибо так было во время Она до того, как евреи низложили Бога. В самом деле царство Бога было в Палестине, а народы вокруг были царствами врага, и, следовательно, под сатаной подразумевается земной враг церкви. Муки ада. Муки ада характеризуются иногда как плач и скрежет зубов, Евангелие от Матфея, 8 глава, 12 стих, иногда же как червь совести, книга Исход, 56 глава, 24 стих, Евангелие от Марка, 9 глава, 44, 46, 48 стихи. Иногда как огонь, как в приведенной нами цитате, где червь не умирает и огонь не угасает. И во многих других местах иногда как поругание и посрамление, как сказано в книге Даниила, 12 глава, 2 стих. И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление. Все эти места метафорически изображают горечь и досаду нечестивцев от лицезрения вечного блаженства других, которые они потеряли из-за своего неверия и непослушания. А так как такое чужое блаженство познается лишь сравнением с собственными реальными бедствиями, то отсюда следует, что нечестивцы должны претерпеть такие физические страдания и бедствия, которые бывают уделом людей, не только живущих под властью злых и жестоких правителей, но и имеющих также своим врагом вечного царя-праведника, всемогущего Бога. К этим физическим страданиям следует отнести также вторую смерть каждого из этих нечестивцев, ибо хотя Писание ясно говорит о всеобщем воскресении, однако мы не читаем там, чтобы кому-нибудь из отвергнутых была обещана вечная жизнь, ведь когда апостол Павел, первое послание к Коринфянам, 15 глава, 42 и 43 стихи, на вопрос о том, в каком теле воскреснут мертвые, говорит, что тело сеется в тление, восстает в нетление, тело сеется в унижение, восстает в нетление, сеется в немощи, восстает в силе, то слава и сила не могут быть применены к телам нечестивых. Точно так же нельзя говорить о второй смерти по отношению к тем, кто может умереть лишь один раз. И хотя в метафорическом смысле можно назвать вечную, бедственную жизнь вечной смертью, однако нельзя ее подразумевать под второй смертью. Огонь, уготованный для нечестивцев, будет вечным огнем. Это значит, что состояние, в котором никто не может пребывать без физических и душевных мучений, будет после воскресения продолжаться для нечестивцев вечно, и в этом смысле огонь будет неугасимый, мучение вечное. Однако отсюда нельзя вывести заключение, что уброшенный в этот огонь и мучимый этими мучениями будет выносить их и противостоять им так, чтобы вечно гореть и мучиться, и однако никогда не погибнуть и не умереть. И хотя многие места говорят о вечном огне и вечных мучениях, в которые могут ввергаться люди один за другим все время до скончания мира, однако я не нахожу ни одного места, где бы говорилось, что в этом состоянии какое-нибудь индивидуальное лицо будет жить вечно, наоборот, многие места говорят о вечной смерти, которой есть вторая смерть. В Апокалипсисе, 20 глава, 13 и 14 стихи мы читаем: «И смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. Отсюда ясно видно, что должна быть вторая смерть для каждого осужденного в день суда, после чего он уже больше не будет умирать. Радости вечной жизни и спасения обозначают одно и то же. Быть спасенным от греха и от обид – одно и то же. Радости вечной жизни обозначаются в Писании словами «спасение» и «быть спасенным». Быть спасенным – значит быть обеспеченным или относительно против особых бедствий, или абсолютно против всех бедствий, включая нужду, болезнь и саму смерть. Так как человек был создан бессмертным и нетленным и, следовательно, свободным от всего, что ведет к разрушению его естества, и потерял это блаженство из-за греха падения Адама, то отсюда следует, что быть спасенным от греха значит быть спасенным от всех бед и несчастий, которые это грехопадение навлекло на нас. Поэтому отпущение грехов и спасение от смерти и несчастий означают в Священном Писании одно и то же, как это явствует из слов нашего Спасителя, который, излечив разбитого параличом словами Евангелия от Матфея, 9 глава, 2 стих, «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи твои», и, зная, что книжники считают богохульством, если человек берет на себя прощение грехов, спросил их, стих 5, «Что легче?» Сказать «прощаются тебе грехи» или сказать «встань и ходи». Желаю этим сказать, что для спасения расслабленного было все равно, сказать ли «прощаются тебе грехи твои» или «встань и ходи», и что он употребил первую форму речи, чтобы только показать, что он имеет власть прощать грехи. Да и по разуму, кроме того, очевидно, что так как смерть и несчастье были наказаниями за грех, то освобождение от греха должно быть также освобождением от смерти и несчастья, то есть абсолютным спасением, которым верующие будут наслаждаться после судного дня благодаря власти и милости Иисуса Христа, который по этой причине и именуется нашим Спасителем. Что касается частичных спасений, таких, которые подразумеваются в первой книге Царств, 14 глава, 39 стих, «Ибо жив Господь, спасший Израиля», то есть от их временных врагов. Во второй книге Царств, 22 глава, 4 стих, «Спаситель мой, от бед ты избавил меня», а также в четвертой книге Царств, 13 глава, 5 стих, «И дал Господь израильтянам избавителя, и вышли они из-под руки сириян». И в подобных местах, то мне нет необходимости говорить о них, так как тут нет никаких трудностей, да никто и не заинтересован в превратном толковании таких текстов. Место вечного спасения. Однако в отношении общего спасения, так как оно должно быть в Царстве Небесном, имеются большие трудности при определении его места. С одной стороны, слово «царство», означающее состояние, установленное людьми в целях постоянной защиты от врагов и нужды, как будто говорит за то, что это спасение должно было бы быть на земле. Ибо под спасением возвращается нам славное царствование нашего царя в результате победы, а не спасение бегством. Поэтому там, где мы ждем спасения, мы должны ждать также триумфа, а до триумфа — победы, а до победы — сражения, о котором нельзя предполагать, что оно произойдет на небе. Однако, как неоснователен этот довод, я не буду считать его решающим, если нельзя будет привести в пользу моего положения ясных мест из Писания. Состояние спасения описано подробно в книге пророка Исаии, 33 глава, с 20 по 24 стихи. «Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших. Глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию. Столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас великий Господь будет вместо рек, вместо широких каналов. Туда не войдет ни одно весельное судно, и не пройдет большой корабль. Ибо Господь — судья наш, Господь — законодатель наш, Господь — царь наш. Он спасет нас. Ослабли веревки твои, не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж, и ни один из жителей не скажет «я болен», народу, живущего там, будут отпущены согрешения. Из этих слов мы узнаем место, откуда придет спасение. Иерусалим, жилище мирное, вечность его, непоколебимая скиния, столпы ее никогда не исторгнутся и так далее. Спаситель, Господь, их судья, их законодатель, их царь спасет нас. Спасение, Господь будет для них, как широкий поток быстрой воды. Состояние их врагов, их веревки ослабли, их мачты расшатались, они станут добычей хромых. Состояние спасения, ни один из жителей не скажет «я болен». И, наконец, все здесь заключено в прощении греха. Народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Из этих мест Писания видно, что спасение будет на земле тогда, когда Бог, при втором пришествии Христа, будет царствовать в Иерусалиме. И из Иерусалима будет исходить спасение язычников, которые будут приняты в Царство Божие, как это также возвещено там же пророком в более ясных выражениях, 65 глава, 20 и 21 стихи. «И представят они, то есть язычники, у которых есть невольники иудеи, всех братьев ваших от всех народов в дар Господу на конях и колесницах, и на носилках, и на святую гору мою, в Иерусалим, — говорит Господь, — подобно тому, как сыны Израилевы приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. Из них буду брать также в священники и левиты, — говорит Господь». Это подтверждается также нашим Спасителем в его разговоре с самаритянской женщиной относительно места поклонения Богу, где он говорит ей, Евангелие от Иоанна, 4 глава, 22 стих, что самаритяне не знают, чему поклоняются, а евреи знают, чему поклоняются, ибо спасение от иудеев. Иудеи, то есть начинается у иудеев, желает им сказать, вы поклоняетесь Богу, не зная, через кого Он спасет вас. Мы же поклоняемся, зная, через кого Он спасет вас. Мы же поклоняемся, зная, что спасителем будет один из колена Иуды, а не самаритянин. Вот почему и женщина также отвечает ему в тон. Мы знаем, что Мессия придет. Таким образом, то, что наш Спаситель сказал «спасение от иудеев», совпадает со словами апостола Павла, послание к римлянам, 1 глава 16-17 стихи. «Оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, от веры иудея к вере язычника». В этом же смысле говорит пророк Иоиль, 2 глава. 30 и 31 стихи, описывая день суда, что Бог покажет знамение на небе и на земле, кровь и огонь из толпы дыма, солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный. И добавляет стих 32, «И будет, всякий, кто призовет имя Господня, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение». И то же самое говорит пророк Авдий, стих 17, «А на горе Сионе будет спасение, и будет она святынею, и дом Иакова получит во владение наследие свое». И это владение, которое есть владение небесным, он определяет более точно в последующих стихах, как гору Исава, долину филистимян, поле Ефрема и Самарии, Галаад, города южные, и заключает словами «И будет царство Господа». Все эти места Писания говорят за то, что спасение и Царство Божие должны быть после судного дня на земле. С другой стороны, я не нашел ни одного текста, который хоть с некоторой вероятностью успеха мог бы быть использован для доказательства того, что праведники будут вознесены на небо, то есть в какое-нибудь «целюм эмпиреум» или в какую-нибудь другую небесную область, за исключением разве того, что Царство Божие называется Царством Небесным, каковое имя, однако, оно может иметь потому, что Бог, царь евреев, управлял ими путем своих постановлений, посылаемых Моисею через ангелов, а после их бунта послал своего сына с неба, чтобы привести их в покорность, и пошлет его оттуда снова, чтобы управлять как ими, так и всеми другими праведными людьми, начиная с судного дня вовеки. Или же указанное название дано потому, что трон нашего великого царя находится на небе, между тем, как земля служит ему подножием. Но чтобы подданные Бога имели место на уровне его трона и выше его подножия, представляется несовместимым с достоинством царя. Я не могу найти никакого подтверждения этому в Священном Писании. Грядущий мир. Из сказанного о Царстве Божием и о спасении нетрудно заключить о том, что понимается под миром грядущим. В Писании упоминаются три мира – старый мир, настоящий мир и грядущий мир. О первом апостол Петр говорит следующее, второе послание апостола Петра, 2 глава, 5 стих. «Если Бог не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых» и так далее. Первый мир, таким образом, считается от Адама до всемирного потопа. О настоящем мире наш Спаситель говорил, Евангелие от Иоанна, 18 глава, 36 стих, «Царство мое не от мира сего, ибо он пришел на землю лишь за тем, чтобы указать людям путь спасения и обновить своим учением царство своего Отца». О мире грядущем апостол Петр говорит, второе послание апостола Петра, 3 глава, 13 стих. «Впрочем, мы, по обетованию его, ожидаем нового неба и новой земли. Это тот мир, в который Христос, сошедший с неба в облаках, в силе и славе, пошлет своих ангелов. Он соберет со всех концов света и из самых отдаленных частей земли своих избранных и затем будет царствовать над ними под владычеством своего Отца вовеки». Искупление. Спасение грешника предполагает предварительное искупление, ибо тот, кто повинен в каком-нибудь грехе, подлежит за него штрафу, и он сам или кто-нибудь другой за него должен платить такой выкуп, какого потребует обиженное им лицо, властвующее над ним. Ввиду того, что обиженным лицом является Бог всемогущий, в чьей власти все существующее, то прежде, нежели может быть обретено спасение, должен быть уплачен такой выкуп, какой Богу угодно потребовать. Этот выкуп не имеет своей целью дать удовлетворение за грех, равноценное причиненной обиде, ибо это не в силах когда-либо сделать ни сам грешник, ни какой-нибудь праведник за него. Ущерб, нанесенный одним человеком другому, может быть исправлен восстановлением или возмещением убытков. Но грех не может быть снят возмещением, ибо это значило бы сделать свободу грешить продажной вещью. Но грехи могут быть отпущены кающемуся или даром, или по уплате штрафа, какой Богу угодно принять. То, что в Ветхом Завете Бог обычно принимал, было некое жертвоприношение. Прощение греха не есть акт несправедливости, хотя наказание было заранее установлено. Ведь даже среди людей обещающего обязывает лишь обещание блага, а не угрозы. То есть обещание зла, тем менее могут такие угрозы обязывать Бога бесконечно более милосердного, чем люди. Своим актом искупления наш Спаситель Христос поэтому дал удовлетворение Богу за грехи людей не в том смысле, что своей смертью или своей добродетелью он сделал так, что со стороны Бога было бы актом несправедливости наказывать грешников вечной смертью, а лишь в том смысле, что он своей смертью при своем первом пришествии принес эту жертву, которую Богу угодно было потребовать при втором его пришествии за спасение тех, кто в промежуточный период раскается и поверит в него. И хотя этот акт нашего искупления не всегда называется в Писании жертвоприношением, а иногда называется ценой, однако под ценой мы должны понимать не нечто достаточное по стоимости, за что он имеет право требовать от своего оскорбленного отца прощения для нас, а лишь ту цену, которую Богу Отцу в его милости угодно было потребовать.